Книга Даниила, 5 глава, мы сегодня посмотрим, тоже очень интересная история. С 1 по 4 стих. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и при глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его, наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, и жены его, и наложницы его, пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Значит, Валтасар, кто такой Валтасар, да? Значит, здесь говорит, что он сын его. Да? Вот, и вот. Лично я думаю, что может быть он и был его сыном, но в основном все комментаторы говорят, что на самом деле он был внуком. А так как в древние времена, особенно на Востоке, в еврейском языке не было слова дедушка, то использовалось часто сын такого-то. Не значит, что он был сын в нашем понятии, он мог был предком такого человека. То есть комментаторы соглашаются все, что это был, скорее всего, Валтасар, он был внук Навуходоносора. Да? И вот он унаследовал эту Вавилонскую империю и царствует там. Так? И что он делает? Что он делает? Он берет вот эти священные сосуды, которые отец его в свое время из храма унес, да? Они были священные сосуды, да? Просто так из них пить никому нельзя было, да? И вот он берет и пьет из них, да? К тому же посвящает как бы вот этим своим идолам, всяким золотым каменным богам, да? Вот, то есть... Вместо того, чтобы поклониться истинному Богу, он поклоняется этим лжебогам, да? Что интересно, что вот эти сосуды, они предназначались для служения в скине или в храме, да? Там определенные лопатки были, определенные чаши, там определенные ножи, все это были освященные вещи, которые в храме использовались, вот, и... Ну вот, Валтасар делает такое, можно сказать, богохульство, да, кусив вина, да. То есть он взял то, что принадлежало Богу, получается, и использовал не так, как надо было это использовать, да. И вот я такую параллель хочу провести, потому что мы храм Духа Святого, да, и Бог нам дал определенные дары, определенные возможности, определенные инструменты, да, определенные сосуды, да, чтобы мы использовали для славы Божьей, да? И вот как получается, что мы наподобие Валтасара иногда можем использовать эти сосуды не по назначению. То, что Бог нам дал, мы их должны использовать правильно, мы их используем не по назначению, да? Посмотрите, например, 1 Фессалоникийцам 4 глава. Сначала откройте 1 Коринфянам 6 глава. First Corinthians 6, first 15 and 20. С 15 по 20. 6 глава 1 Коринфянам. С 15 по 20. Это актуально для церкви, вот это послание. Это история с Валтасаром. Там говорится, разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуды, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Духа Святого, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия, да? Вот, мы должны те желания, те чувства, которые нам дал Бог, мы должны их свято использовать, мы должны использовать их по назначению. А здесь, во-первых, говорит, что мы храм Духа Святого. Да? Просто подумайте, мы объединились с Господом, да, по вере. Соединяясь с Господом, есть один Дух с Ним, да? Видите, как у нас единство с Богом, со Христом. И поэтому логика такая, если мое тело уже мне не принадлежит, но принадлежит Христу, вот это тело принадлежит Христу, это его тело, да? Это как если бы он здесь стоял, это его тело. То же самое к вам относится, верующий в Иисуса Христа. Как же я могу взять мои члены и отдать блуднице, здесь говорится, да? Или проститутке, да? Или использовать, другими словами, использовать секс не по назначению. Секс это святое, то, что Бог предназначил для брака, да? Вот как те сосуды были, они святы, да? Секс это свято, но вот здесь христианам надо было понять, что блуд не должен быть среди христианин, потому что его члены, его тело принадлежит Господу. Да? Видите, как даже была опасность у христиан в Коринфе, в первом веке проблема с блудом была актуальна, и это актуально тоже в наше время, да, даже в церквях, к сожалению. И вот просто, чтобы предохранить нас в будущем от этого греха, думайте о себе, что мое тело принадлежит Христу, я должен его использовать по назначению. Секс для брака, для жены я должен быть верен, да, и хранить себя чистым до брака, да. Мы храм Духа Святого, да. Вот также 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Вот когда мы читаем, мы смотрим на Валтасара и думаем, как глупо вообще человек дошел, взял эти святые сосуды. Там, если человек в святой святых вошел не вовремя или не так, как положено, он умирал сразу. А этот человек до чего дошел, берет эти сосуды и вот на эту свою глупую вечеринку он приносит их с таким неуважением, то есть такой богохульство. Когда мы читаем, мы думаем, как глупо он поступил. Но вот по поводу блуда. Когда христианин оставляет там жену и изменяет жене, или не хранит себя чистым до брака, он совершает такую же глупость. Вот как вы смотрите на Валтасара, какой он дурак, что так делает, да? И Бог его не оставит ненаказанным, да, и потом увидим. То же самое. Бегите вот этого греха блуда. Это просто будет очень глупо, это будет серьезный грех в глазах Бога, вот как серьезный был грех Валтасара. Да? И вот 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 по 5 стих. С 3 по 5 стих. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, да? Ведь у нас сосуд, который Бог нам дал, нужно его использовать в святости, по назначению, а не страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога, да? Так что храните то, что вам Бог дал, наши члены, наши эмоции, наши мысли, пусть это будет все свято для Бога, не страсти и похотения, да? Язычники, вот люди неверующие, они что чувствую, то и думаю, что это истина. Да, вот я это чувствую, значит, я должен удовлетворить это желание, да. Но я это чувствую, это истина, да. Это мы, у нас другой ум, Бог дал нам свет. Мы должны понимать, что Слово Божие истина. У нас есть сила не быть под этой похотью, да, под страстью. У нас есть эта сила, да. Просто верьте, то, что у нас новая природа. Мы сможем победить искушение, мы можем противостоять каким-то мыслям, какой-то похоти. Воля Божия, освящение, мы принадлежим Христу, у нас все получится. Жить в чистоте, да, не как язычники. Или, допустим, я вот думаю, я про секс говорю, я вот думаю тоже жизнь. Бог дал жизнь, это тоже святое, да. И вот люди делают аборт, да. Да, и вот, вот как Валтасар, мы смотрим, как глупо он это делает, да, вносит то, что, использует то, что не по назначению, вот эти святые сосуды. Вот то, так же самое, когда женщина делает аборт, это также в глазах Бога глупо. Бог дал дар, ребенок, беременность, это дар, да. И так нельзя, нужно иметь страх Господень. Второе, Коринфянам 10 глава, 5 стих также еще прочитаем. Второе, Коринфянам 10 глава, 5 стих. Здравствуйте. Вы знаете, что, просто может вы не знали, у нас есть воскресная школа, там могут с вашим ребенком посидеть. Ваня вам сейчас покажет. А потом приходите. Так, ну да. 2 Коринфянам 10 глава, 5 стих. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. То есть Бог дал нам мысли, разум, чтобы мы познавали Бога. Да? И поэтому храните свой разум, чтобы мы не увлекались какими-то другими вещами и протестовали против Бога, против познания. Вот как Валтасар, он действительно сбунтовался, он не хотел познавать Бога. Дальше мы увидим, у него были возможности, потому что он видел всю судьбу и то, что Бог сделал в жизни его отца, и он решил не познавать Бога. Да? Вот. И есть вещи, которые занимают наш разум, и толкает нас не на святые мысли, не на святые какие-то дела, хотя, может быть, с человеческой точки зрения не очень плохие, но Бог призывает нас хранить наши мысли, да? То есть, моя мысль, Бог многое нам дает, может, я не все назвал, очень много вещей. Бог что-то нам дает, дары, используйте их по назначению, да, не как вот этот неразумный Валтасар. Вот. Ну, вот он это сделал, и вот в Библии есть такое правило, Бог поругаем не бывает. Да? Вот дальше мы читаем, с 5 по 12 стих. Да, Даниил, 5.12. Вот такая интересная история. В тот самый час вышли персты руки человеческие и писали против лампады из извести... на извести стены чертога царства. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи человека его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, что привели обаятелей, халдеев, гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него. И третьим властелином будет царство. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанное и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился, на нем и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царице и сказала, «Царь, вовеки живи, да не смущаю тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть царство твое муж, в котором дух святого Бога. Но во дни отца твоего найдены были в нем, во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобно мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем, в Данииле, который царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, видение, разум, способность изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Вот, опять, мы видим здесь, Бог поругаем не бывает, да? Вот Валтасар это сделал, и мы видим, эта рука написала то, что в данный момент они не могли понять, но они очень испугались. Мудрецы не могут прочитать и не могут объяснить, да? Вот, но вопрос такой интересный, просто Даниил, Бог и Навуходоносор, Даниил очень возвысил, да, при Вавилоне, да? И вот здесь мы видим, что Даниила не оказалось, да? И мы из другого места, мы знаем, что хотя Даниил занимался высокими царскими поручениями, но он был в другом городе. То есть Балтасар не хранил Даниила при своем дворе, как бы. Хотя Даниил, его, мы знаем, его желание было именно оставаться при царе, чтобы давать мудрость, влиять, как бы защищать евреев, да, чтобы царь ничего глупого не сделал. Да. Но так получилось, что Балтасар отослал, забыл, и он не знает, что делать в этой ситуации. То есть почему так получилось, что царица, она знает, она все помнит хорошо, да? Она помнит, как Даниил истолковывал сны и все. А Балтасар забыл. Видите, то есть это говорит, о чем-то говорит. Это Балтасар, это было его решение отодвинуть Даниила подальше. И теперь, когда Даниил ему нужен, он даже забыл еще. То есть он не понимает, что делать. Видите, как иногда может происходить. Вот я выскажу такое мнение. Если бы Даниил оставался при дворе Балтасара, да, как он был при Навуходоносоре, Балтасар бы не дошел до этого безрассудства, не взял бы никогда эти сосуды и стал бы их так использовать. Правильно? Если бы Даниил был. Но он отослал Даниила, да? И теперь дошел до этого безрассудства, взял эти сосуды, использует их похабно, и Бог судит его за это, да? Вот. И вот такая мысль для нас. Ну, смотрите, притча, 10 глава, 21 стих. Притча, Proverbs. Так они учат после псалмов. Смотрите, притча, 10 глава, 21 стих. Вот он такая мудрость дается. Уста правильно пасут многих, а глупый умирает от недостатка разума. Да? Уста правильно пасут многих. Вот если бы Даниил остался бы, у Балтасара была бы мудрость, да? Но он убрал его, да? Глупый умирает от недостатка разума. Мы видим, что это Балтасар, за то, что он отказался от мудрости Даниила, он умрет в своей глупости, да? Или также притча 12 глава 15 стих. 12-15. Путь глупого прямого в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр, да? Вот человек, который говорит, я знаю, мне не надо говорить, я все знаю, Пиг говорит, наверное, скорее всего, он глуп, да? Потому что ему кажется, все правильно, вот, и он отвергает совет мудрого человека, да? И вот что произошло с Балтасаром, да? Я уверен, он зашел на престол, и он как бы тоже думал, я покажу, я тоже могу править, мой отец там был великий царь, ну я тоже не хуже, вот, и Даниил, он какой-то слишком духовный, он такую мораль любит читать, он вот прямо, я чувствую от него, какие будут советы исходить, я хочу повеселее жизнь жить, и он отправил Даниила, он не захотел слушать Даниила, хотя он знал, какое влияние, какое благословение было Даниила при дворе, он это знал, мы потом увидим, он все это знал хорошо, но он решил последовать как бы своей похоти, он решил жить своей жизнью, опять же поклоняться всем этим богам, которые не могут ни слышать, ни отвергать, а эти проповеди Даниила он не хотел слушать, поэтому он его отослал в город Сузы, потом мы узнаем, да? И вот из-за этого с ним такое произошло, он начал эти сосуды использовать неправильно, в конце концов Бог его осудил, да, за это. Если бы он послушал совета Даниила, оставил Даниила, то есть такое с ним не произошло. И вот эта картина для нас, чтобы мы умели слушать мудрые советы, и чтобы мы не отодвигали людей, которые могут нам, как бы, ну мы говорим, нам не нравится, чтобы нам мораль читали, да? Но, если мы так говорим, то, может быть, мы глупы. Нам нужно совет, нам нужна духовная мудрость. То есть будьте мудры, умейте слушать поправки, наставления от других. Вы сохраните себя от многих бед. Балтасар не сохранил. Да? Даниил был такой драгоценный советник, но он его убрал. Да? Вот царица знает про него, он ничего не знает. То есть другие знали про Валтасара. Это царь не знал, да? Царь все должен знать. Если царица знала, он должен был знать. Видите, как иногда получается? То есть просто наша гордость иногда нам говорит, не слушай никого, ты все сам знаешь, да? Но вот это самообман, это глупость, да? В смирении учитесь принимать мудрость и хранить или общаться с людьми, которые мудрее, умнее вас. Не бойтесь этого, потому что вы будете мудры тоже и сохраните себя от многих проблем. Вот помните, там был такой царь Ахав, очень плохой царь Ахав был. И он встретился с царем Иудеи и Иосафатом. И они хотят пойти на войну. И традиция была всегда спрашивать Бога, идти на войну или нет. И они как бы спрашивают. И там у него много-много пророков. То есть Ахав, он как бы создал видимость религии, как бы видимость советников он создал. Но он выбрал советника, который будет говорить то, что ему нравится. И вот там было у него много-много пророков, да? Они попросили Господа, и все эти пророки говорят, ну иди, победишь, Бог даст тебе победу, да? И Иосафат, иудейский царь, который был более праведный, который имел как бы чувствовал, как мы скажем в современном языке, Дух Святой, он чувствовал, что что-то не так. Он говорит, да есть ли еще какой-нибудь пророк, чтобы мы его могли попросить? И Ахав ему неохотно говорит, ну есть такой тут пророк Михей, но я его не люблю, потому что он мне ничего хорошего не пророчествует, да? Ему Иосафат говорит, не говори так, да? То есть ты что, если он говорит истину, какая разница, нравится или не нравится, лучше слушать, да? Видите, вот Ахав какой был царь, был, может быть, сильный царь, был богатый был царь, да, определенное влияние имел, но вот так вот глупо поступал. У него был пророк, который говорил истину. И он отказался от этой истины и выбрал пророков, пусть говорят они ложь, но зато это мне нравится, да. Вот я по себе знаю, это реально, мы иногда так глупо поступаем, мы хотим слушать то, что нам будет приятно, да. Мы хотим иногда прийти к пастору или в церковь, и мы хотим услышать то, что они нам скажут, то, что нам понравится, да. И если человек что-то сказал, как-то, может быть, обличил нас, упрекнул нас в чем-то, что мы в чем-то невиновны, мы ищем другое мнение. Мы собираем вокруг себя людей, которые поддерживают нас, да, которые скажут, нет, ты прав, все нормально. Мы так устроены. Да? Особенно, когда конфликт какой-то, мы сразу ищем людей, которые станут в нашу сторону. Да? И мы не беспокоимся, а что же истина, где же все правильно. Да? То есть мы должны быть очень осторожны, не поступать, как вот этот Валтасар, как этот Ахав. Ну, есть этот человек, но он никогда ничего хорошего обо мне не говорит. Ну, так что ж, лучше же подстроить себя под истину, чем погибать. Да? И мы знаем, что потом Валтасар погиб, и Ахав тоже погиб, потому что просто глупо поступали, не слушали истину Божию, да. Так что вот такое просто из этой истории Валтасара, его история могла быть совсем другая, потому что у него был хороший потенциал, его отец в конце своей жизни обратился к Богу, он столько сам, Валтасар, видел чудес этого истинного Бога, но отказался познавать Бога, отказался слушать наставления Даниила, и он плохо закончит, как мы сейчас увидим. Но что интересно, мы же изучаем про Вавилон, это город Вавилон, Вавилонская империя. Что интересно, уже прошло много лет, Даниил состарился, Навуходоносор умер, то есть прошло уже много лет. И политическая ситуация вокруг Вавилона, она сильно изменилась. Медо-персидская Медо-Персия, она стала очень сильной, да? И она стала потихоньку отрезать кусочки империи от Вавилона, да? Мы это знаем из истории. И к тому времени, когда вот этот вот пир, да, описан, Вавилон, в принципе, был уже в осаде. Он был в осаде, да? Но, так как, помните, мы говорили, какие там высокие стены были, какое-то укрепление было. Там еще в комментариях я прочитал, что запас, и там знаете, что еще было? Там река Евфрат проходила с севера на юг через город. Там у них было так, стены сделаны, под стены протекала. То есть И запаса продовольствия, комментатор говорит, было на 20 лет достаточно. То есть вода у них есть, продовольствие на 20 лет. Ну пусть там эти дикари окружают нас, ничего они не смогут сделать, да? То есть у них была вот эта самонадеянность. И поэтому Валтасар в этом даже устроил пир. Типа, чего нам бояться? Давайте гулять, все в порядке. Мы... Это нам не проблема, да? То есть, но он об этом знал, что, в принципе, мидо-персидская армия, она близко, да? И что произошло? Ну, что произошло, я потом расскажу. Но интересная мысль то, что, несмотря на то, что город находился в осаде, Валтасар никак не хочет связать эту ситуацию с тем, что Бог ему хочет сказать. Siege. The city was almost surrounded by Media Persia. И вот он пьянствует. И, то есть он знает, что он в окружении, да, но он игнорирует это. И вот мы можем знать некоторые вещи, мы можем знать, что есть суд Божий на определенную вещь, есть Божье осуждение на определенную вещь. Мы это можем знать. И все равно продолжать в том же духе, да? Кто-то, некоторые христиане знают, что пьянство это плохо, да? Все равно. Ну да, да, я знаю, ну, все равно продолжаю, да? Знаю, что это неправильно, да? Или кто-то знает, христиане знают, что непрощение это очень плохо, да? Я, в принципе, вот в последнее время думал очень много об этом. Потому что, понимаете, Иисус сказал, если вы не прощаете, я не прощу, да? То есть Бог не простит вас, да? А это говорилось по поводу молитвы «Отче наш», да? То есть, получается, если мы не просили кого-то, Бог не отвечает на наши молитвы. То есть духовная жизнь прекратилась. Бог все, Он не отвечает. И что происходит? Мы теряем вот эту силу, действие Духа Святого. И больше и больше погружаемся во тьму. А потом спрашиваем, почему Бог не отвечает на молитвы, где этот великий Бог, почему Бог меня не исцеляет. То есть все мы спрашиваем, а забываем, что где-то вот этого человека мы не простили, хотя знаешь, что должны были простить, да? Ты не прощаешь, и Бог тебя не простит. То есть в конфликтах, если вас кто-то обидел, да, будьте уверены, что вы простили. Да, будьте уверены, иначе Бог не будет отвечать на ваши молитвы. Бог не будет отвечать на ваши молитвы. Это четко. Бог любит, у Бога благодать, но Он вам говорит, я не буду отвечать на твои молитвы. Кто из вас хочет жить в таком состоянии, да? Какой пастор захочет выйти сюда, зная, что Бог оставил его и проповедует, да? Или кто из вас захочет пойти евангелизировать в каких-то трудных ситуациях, зная, что вам нужна сила Духа Святого, и в то же время понимая, что Бог оставил за то, что вы не простили, да? То есть очень важно прощать, это очень важно. Вы знаете, что столько много учений Иисус призывает прощать, да? Прощайте, иначе Бог не простит нас. Вот мы иногда думаем, подумайте, мы иногда думаем, что такое непростительный грех, оскорбление Духа Святого, да? Да, все правильно, об этом не говорится. Но также Библия еще говорит об одном непростительном грехе, когда мы не прощаем других, да? Вот. Просто имейте этот страх Господень, и если кто-то вас обидел в большом или в малом, простите его ради Иисуса Христа. На Иисуса Христа смотрите, на Его Слово. Бойтесь Бога, бойтесь быть непрощенными, бойтесь отпасть от благодати. Вот чего бойтесь. А то, что там человек неправильно с вами поступил, этого вы не бойтесь. Есть гораздо хуже вещи, которые могут с нами случиться, если мы потеряем Бога. Поэтому вот мы знаем есть некоторые вещи. Если мы это не делаем, это очень плохо. Вот там было это окружение, Валтасара окружили, да, Вавилон окружили, и он все это проигнорировал. Он все это проигнорировал. Как глупо. Дальше мы увидим. Значит, с 13 по 24 стих. Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, который отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал от тебя, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Ну что же он тогда его отодвинул от двора, да? Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне это. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснить значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, золотая цепь будет на шее твоей, третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся у тебя, и почесть отдай другому. А написано, я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, при величии которого он дал ему все народы, племена языка и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял живым, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Но, когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он, то есть Навуходоносор, был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Мы об этом говорили, вот эта болезнь с ним произошла, да? Он начал думать, что он как волк, как коров стал есть траву. И отлучен был он сынов человеческих, сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет на ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Зато и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». То есть мы видим здесь Даниил не пошел поститься, он не пошел молиться, что же это такое. Он понял все быстро, что это значит. И он ему объясняет, так-то, ты все это видел, это суд Божий над тобой. Это суд Божий над тобой, да. Для Даниила не было этого сложно, да, потому что Даниил постоянно молился, он понимал, что есть зло, что добро, ему это легко было разрешить. Это им было легко. И знаете, когда вы духовно растете, когда вы поддерживаете взаимоотношения с Богом, людям плоским, может быть, трудно понять, почему Бог так работает. Но когда вы придете, вам легко будет им помочь. Потому что вы знаете, для вас это несложная вещь, потому что вы общаетесь с Богом, вы научились различать, что добро, что зло. Эти задачки вам будут легкими, вы будете благословением и сможете помогать другим людям понимать это. Да? Но вот что здесь интересно, в 22 стихе там говорится, Даниил ему говорит, что ты, Валтасар, все это знал. Ты все это знал. О чем? Ты видел, что произошло с твоим отцом, как Бог его жизни работал, как Бог спас вот этих трех друзей из огня. Ты во всем этом слышал. Если он был внуком, как все комментаторы говорят, да, то наверняка, когда с Навуходоносором, с дедушкой такое случилось, когда он начал вести себя как вообще дикое животное, да, наверняка спрашивал родителей, окружающих, что такое с дедушкой, что с ним такое произошло, да. Дедушка у меня уже на колени не садит, вот такой, что с ним произошло, он был испуган, он это знал. Как маленький ребенок, он это помнил, да. Он потом помнил, что сам, потом, когда Навуходоносор исцелился, он помнил, как, что Навуходоносор издал вот эти вот издания, то есть приказы или, не знаю, как сказать, по всей империи, чтобы они услышали, чтобы было прочитано с площадей, да? И он, какие там указы были? Например, Даниил 3.29. Вот, там говорится, что кто произнесет хулу на Бога, Сидрака, Месаха и Авденага, будет изрублен в куски. Потому что он это знал. Если человек хулит этого Бога, по вавилонским законам он должен быть подвержен смертной казни, да? Очень жестокой смертной казни, да? Он это знал. И Даниил ему напоминает, ты это знал. Однако ты взял и совершил это богохульство, стал использовать сосуды не по назначению святые. Ты похвалил самого Бога. Ты это знал, да? Видите, как получается? Он знал это указ, все об этом знали, но он проигнорировал. Или, допустим, Даниила 4 глава 32 стих, и там другой указ тоже Навуходоносора. Там такие слова, что никто не должен противиться его руке. Никто не должен противиться Богу, да? Он это тоже знал. И все равно противится Богу, да, в этой ситуации. Бог, в руке которого дыхание твое даже, да, ему Даниил говорит, дыхание твое. Но когда нос, отец свой это понял. Ты эти слышал уроки, ты слышал эти проповеди. Ты ходил как бы в церковь, все это слышал. Однако ты это проигнорировал. Дыхание Божие в твоей руке. А ты берешь и такое совершаешь. Да? Как же так ты докатился до этого, да? То есть это урок для нас, когда мы слышим какие-то истины, знаем, все-таки оставаться в своем упорстве. То есть мы должны быть очень осторожны. Бог открывает нам, я знаю по себе, Бог открывает нам, и все равно я нахожу себя иногда и иду против воли Божьей. Понимаете? Такое с вами происходит. Будьте осторожны. Дело уже не в том, что вам нужно еще больше знания, еще больше вам ходить надо в церковь, слушать еще больше проповедей. Дело не в этом. Дело в том, что мы уже что-то слышали. И тут надо повиноваться. И тут надо повиноваться. Иначе придет ветер, потоп, и этот дом разрушится, который построен на песке. Да? Когда мы не повинуемся, мы как дом построен на песке. Он разрушится, как дом Валтасара разрушился, образно говоря. Потому что он слышался, но не повиновался. Да? И вот если спросить Валтасара, вот в тот момент, когда он берет эти сосуды и начинает их так непотребно использовать, Валтасар, ты что, не понимаешь, что ты ужасно что-то делаешь? Валтасар бы, наверное, сказал, что такое, я особенно не понимаю, что это такое, ну что такое, что такое, я царь, вон все, у меня такая империя, что такое? Но он же все это слышал, он слышал все эти уроки, от Навуходоносора. К чему я это говорю? Допустим, если вот, образно говоря, если вы поймаете себя на тем, что вы делаете, да, что неправильно, что против воли Божьей, и вам будет казаться, ну я вроде бы не вижу такого что-то плохого в этом, да? Но Дух Святой говорит, нет, ты знаешь, что это плохо, но ты это делаешь. Ты слышал об этом. Понимаете, я к чему это говорю? Мы иногда, как люди, мы не хотим знать. То есть мы слышали, но мы не хотим это использовать. Мы хотим сказать, ну мы это не поняли, это немножко неясно это было, относится ли это ко мне. Мы вот такие извинения можем давать. На самом деле это все, мы знаем, что это относится к нам. Но мы решили не понимать это. Вот как Валтасар, он все это знал, он решил не принимать это, не использовать, понимаете? То есть будьте осторожны. Когда Бог открыл нам много уже, да вот вы читаете Евангелие от Луки сейчас вместе, все мы вместе читаем. Есть такие вещи, на которые Бог наверняка вас будет обличать. Вот там остановитесь, разберитесь, почему моя жизнь еще не соответствует этому, да? Почему у меня еще нет этого прощения? Почему я делаю как добро только тем, кто мне делает добро, а кто мне добро не делает, тем я уже сразу закрываю от них свое сердце. Вы знаете, Иисус, для Иисуса это важно, это учение, да? Блаженный нищий духом, блаженный плачущий. Примите, то есть Бог призывает нас принять и не быть как Валтасаром, проигнорировать все эти уроки. То есть, открывая Слово Божие, оно будет поддерживать, благословлять, но имейте также определенную страх и ответственность. То, что мне говорится, я должен использовать. Если мы открываем Библию, в голове думаем, это я сам посмотрю, что мне использовать, что нет. Это очень плохо. Это очень, Бог вообще сразу ничего не будет говорить вообще. Понимаете? То есть, если ко мне Макс приходит, и я вижу, что он не будет повинаться мне во всем, а просто решит, нет, это я послушаю тебя, в этом я тебя не послушаю. Я сразу становлюсь, и я должен его научить понять, нет, ты должен меня во всем слушать, да? Ты не должен говорить, ну посмотрим, да. То же самое мы не должны говорить Богу, ну посмотрим, что там сегодня мы прочитаем. Ага, да, до этого я еще духовно не дорос, это может быть лет через 5, когда вернусь. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Значит так, смотрите, 25 стих, вот что там было написано. Там было написано «Мени, мени, текел, упарсин». Вот. Что это значит? И это, вы знаете, что начало и конец книги Даниила было написано на еврейском, а середина была написана на арамейском языке. Вот это арамейский язык. «Мени, мени, текел, упарсин». Это арамейский язык. Что это значит? Это значит, дословно, если были слова эти написаны по-русски, то это выглядело так. Счет, счет, вес, разделение. Счет, вес, разделение. Да. То есть вот теперь надо было объяснить, что это значит. Счет, вес, разделение. Да? Мени-мени текилу партин. И Даниил объясняет, что это такое. Дальше 26 по 28 стих. И вот значение слов мени. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство и дано медянам и персам. Да? В 27 стихе он говорит, ты очень легок. Ты взвешен, найден очень легким. Да? Бог, видите, Бог справедливо судит. Он как бы взвешенно, если так можно сказать, судит. Он взвешивает. Он взвесил вот Асар, не то, что там, ну все, надо с ним разобраться. Он его взвесил. Но он оказался очень легким. Бог справедлив, Бог всех будет судить. Он никого просто так в ад, Бог не пошлет незаслуженно. Он взвесит все жизни. Если жизнь будет легкая, значит он будет справедливо наказан. Да? Что значит легкая? Бог ищет как бы духовной жизни у нас. Да? То же самое в Алтасаре он искал. Этой духовной жизни. Эта духовная жизнь у него полностью отсутствовала. Он проигнорировал все уроки, все возможности, которые были. И поэтому он найден очень легким. Хотя внешне он выглядел вообще там супер царь, такая империя у него, такой город у него. Все это внешне он выглядел очень хорошо, веселый он был там, да. Но с точки зрения Бога он был найден очень легким, да. И мы должны смотреть не на внешность, а действительно ли Христос отобразился в нас. Есть ли как бы жизнь Христа в нас, да. И у нас... Мы изучали послание евреям, там говорится о крови Христа, об этом доступе святой святых. Мы должны это использовать. У нас должен быть определенный духовный вес. Как у Валтасара было возможность, но он не использовал. К сожалению, у нас, христиан, могут быть возможности, мы можем не использовать, и тогда у нас есть опасность, что нас могут найти тоже легкими. Понимаете? У Валтасара были возможности, он видел, он несколько раз говорит, ты, отец твой, на уходанство, ты все это слышал, обо всем знал. Ты проигнорировал, да? Помните там, когда написали, эта рука написала на стене вот эти слова, Валтасар сразу испугался, там говорится, что у него колени задрожали, да? Вот представляете, как Бог, поистине, Бог силен смирить ходящих гордо, да? Вот он сидит, у него это свита, тысячи людей все смотрят, какой он великий человек, он весь довольный такой, с гордостью смотрит на всех. И в одну секунду, Бог так делает, у него дрожат колени. Вот у него секунду назад пальцы веером были, теперь все изменилось, у него паника, у него нервный приступ. Истинно, Бог может смирить ходящих гордо. Да? Я так к чему говорю? К тому, что когда мы смотрим на людей, мы смотрим на их силу, на их наглость, на их уверенность. У них все схвачено, у них вся сила. Ох. И мы начинаем бояться, а еще иногда начинаем уважать и стремиться сами такими быть. Да? Но на самом деле это все очень шатко. Бог в одну секунду может все это изменить. Ну, Валтасар, он уже морально, он уже все, он уже поглощен страхом, и здесь объявляется на него вот этот суд Божий. Все, исчислен, взвешен, и царство то разделено между медянами и перцами. И вот здесь мы, медяне и персы, это... Вторая империя. Помните, я здесь показывал на стене вот этот истукан Навуходоносора, который состоял из четырех частей. Верхняя часть, там объясняется, это ты, Вавилонская империя, ты. Вторая часть была серебряная. Это теперь нам объясняется, это мидо-персы. Да? чуть больше нам объяснит, что медная часть – это греки. Да? Греческая империя, да? Это объясняется, Даниила будем изучать. То есть я хочу сказать, что, то, что я давал вот эти объяснения, это Вавилон, это Медоперсия, это Греция, это не я просто взял из комментариев, это Библия об этом говорит, да? Вот. И вот в этот момент, в эту ночь, все так быстро произошло, Вавилонская империя пала, и на историческую сцену вышла вот эта Медоперсия, которая определенное время будет владычествовать над Иерусалимом и Израилем. Да? Просто как интересно, как неожиданно переменилась власть, да? В одну ночь. Да? И это напоминает мне, и Навуходоносор, то есть, простите, Валтасар погиб. То есть это мне напоминает, как второе царство, а царство Божие придет, да? Это пятое царство там. Статуи этого Навуходоносора, оно придет неожиданно. Минуту назад казалось, что все стоит, все это сильное, все это крепкое, и камень падает, все это разрушается. Царство Божие придет неожиданно, Иисус об этом нас предупреждал. Сейчас мы можем смотреть, все ничего неизменно, все очень прочно, там экономический подъем, там так происходит, там объединяется, вроде все, не похоже, что это все рухнет, но это все рухнет. Это происходит неожиданно. Вот это и суть неожиданности. Все хорошо идет, а потом это в одну секунду все разрушается. Вот это и есть неожиданность, да? То есть это не будет постепенно, это будет неожиданно, понимаете? Поэтому мы должны жить верою, а не видением. Если мы будем видением жить, нам будет казаться, что царство далеко, и что особенно стараться, обличать себя, поститься, молиться, свидетельствовать. Понимаете, это нас не вдохновит. Но когда мы живем Слово Божие, потому что Царство Божие придет неожиданно. Это будет помогать нам быть как бы наполнены жизнью Христовой и быть волей Божией. Смотрите, значит, с 29 по 31 до конца прочитаем. Тогда по велению Валтасара облекли Даниила в багрянец, возложили золотую цепь на шею, провозгласили его третьим властелином царства. В ту же самую ночь, вот после этого пира, после этого предсказания, Валтасар, царь иудейский, был убит. А Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Представляете, все в одну ночь все это самое изменилось. Вот как это все быстро. Кстати, как это произошло, я еще вам не сказал. Стены же такие высокие были. Так как там вот эта река Евфрат протекала с севера на юг, да, Медоперсы, они хитро очень сделали. Бесполезно было осаждать город, там держать в осаде, пока они там с голода умрут. Это было бесполезно, не понимаю. То, что они сделали, они взяли, она, значит, с севера на юг протекала. Река они взяли там на севере, чуть дальше, сделали канал, отвели, и река ушла в какое-то там озеро, то есть омелела, то есть по дну можно было пройти. А эти, особенно там охрану не выставили вавилоняне, пировали, и что произошло, это история, мы знаем, это медоперсидская армия, она спокойно вошла по дну этой высохшей реки Евфрата ночью, и всех там быстро перебило, и Валтасар был тоже убит в эту ночь. Представляете, как Бог судил Вавилон, да? Они думали, что мы здесь на века. Но Бог избрал Медоперсов наказать Вавилон. Это тоже было об этом предсказано. Кстати, было предсказание, что будет Навуходоносор, его сын будет царить, его внук, а потом конец этой империи придет. Это тоже в Еремея предсказание. То есть вот так вот Бог наказал Вавилон, Валтасара и Медоперсия, другая империя пришла к власти. В ту же самую ночь, да? Здесь сказано, что Дарий Медянин стал царствовать, да? Подразумевается, что Дарий стал царствовать в Вавилоне. А на самом деле, как бы, глава всей империи был Кир. Да? Это просто я вам даю, чтобы вы не думали, как-то так. Кир был главный, почему же Дарий здесь, где Кир? На самом деле Кир, он тоже завоевал, все вместе они завоевали Вавилон, но просто... Да, там же была большая территория, просто Дарий был поставлен за царство в Вавилоне под, как бы, в согласии с Киром. Да? Дарий был медянин, а Кир был перс. Вот. И эти два народа, они были объединены и победили Вавилон. Вот. Видите, как Царство Божие приходит неожиданно. 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 Это Царство. Иисус сказал, что не знаете дня. Вот, в принципе, я когда это изучал, действительно, я иногда смотрю на мир, ничего не меняется, когда Иисус придет. Что-то не похоже, что Он придет. Как будто сказки. Да. Но это произойдет неожиданно, тоже как поток. Не ожидали, ну потом, да какой поток? Ну пришел поток, вот и все. Какой второй пришествие? Ну вот придет второе пришествие, и все. Что потом будешь делать? Будет поздно уже. Откройте 2 Петра, 3 глава, 2 Петра, сейчас посмотрим. 3 глава, с 9 по 14 стих. И такую последнюю мысль я хочу сказать. Вот в свете того, что Царство Божие грядет, в свете того, что может быть сейчас мы еще живем вот во времена, как Даниил или три друга жили, во времена вот этих вот языческих царей, Навуходоносора, Валтасара, когда зло, язычники царствуют, да, когда призыв для нас, несмотря на это, сохранить нашу святость, нашу посвященность Богу, как это сделал Даниил, как это сделали три друга. Может все выглядеть, что Бога нет, но когда мы ищем Бога, верны Ему, мы увидим Божью силу. Это призыв, живя в нашем времени, не переживать того, что нам кажется, Иисус не скоро придет, быть готовыми к этому пришествию. Жить так, как будто Иисус придет сегодня вечером. Да, вот подумайте, если Иисус придет сегодня вечером, вы сразу простите, сразу всех. Кто бы вас там не обил, вы сразу простите, да, не проблема, да. То есть, понимаете, нас Библия призывает так жить, быть готовыми к пришествию, да. Когда мы думаем, что Иисус не скоро придет, мы и оставляем некоторые грешки, некоторые проблемы, оставляем и делаем компромисс. 2 Петра, 3 глава, 9 по 14. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшие разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которые воспламенены небеса, разрушатся и разгоревшие стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба, новой земли, на которой обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, либо старайтесь явиться пред Ним неоскверненной и непорочной в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасение». Вот как Даниил, как Валтасар, простите, как Даниил и его друг, они сохранили себя непорочными. Они прожили свою жизнь в течение всех этих царств. Они не сказали, где этот Бог, Бог оставил нас, Бог уже больше не работает, Бог уже не отвечает на молитву, чего молиться три раза в день. Они этого не сделали, они продолжали жить так, как будто Бог действительно царит, как будто Бог действительно держит ихнее дыхание, каждое сердцебиение в ихних руках. Они жили верно, да. И вот этот призыв для нас, живя в этом мире, где много страданий, много зла, сохранить эту веру, сохранить то, что Бог по-прежнему на троне, и мы должны Ему служить. И знаете, вот еще 72-й псалом, давайте в конце прочитаем, 72-й псалом, 72-й псалом. Псалом Асафа, да? С 1 по 15 стих. Вот Даниил и его три друга могли жить во времена Навуходоносора и Валтасара, думать, эти язычники, Бог не знает, и они так процветают. Такая у них сила, такие стены они понастроили, такой город сделали. И они могли поколебаться, им было трудно тоже. Так же, как и нам трудно, смотря на безбожий мир, подумать, а стоит ли мне так искренне служить Богу? Стоит ли, да? Мы можем легко поколебаться. И может быть не то, что мы там совсем оставим веру, перестанем в церковь ходить, мы не начнем делать какие-то начинания, мы, может быть, остынем в свидетельстве, остынем в молитве, да? И сохраня, может быть, спасение свое, мы уже не сможем иметь веру, чтобы спасать других. И вот то, что сатана хочет. Поэтому, когда мы живем в этом безбожном мире, Библия призывает нас быть как Даниил, как его три друга, бескомпромиссными, весь, да. И вот смотрите, вот Асаф, он был такой же человек, как мы, вот у него точно такие же мысли, как у нас именно были. Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем. А я едва пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумный, в виде благоденствия нечестивых. Ибо нет им страданий для смерти, крепки сил их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвигаются ударом, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всеми издевается, злобно разглашая клевету, говорят с высока. Вот точно, я как читаю это про Валтасара, думаю. Поднимают с небеса уста свои, язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки все, умножая богатство. Так не напрасно ли я, очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих, да? То есть Асафу тяжело понять, почему нечестивые процветают. Но он говорит потом, и он во втором стихе он говорит, это настолько меня встревожило, что я почувствовал, что я сам духовно чуть не подсказывал, я сам чуть не упал, я сам чуть не перешел на сторону неверующих, да? И потом в 16 стихе он говорит, и думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих. И действительно трудно, да, трудно понять. 17 стих, вот этот ответ. «Доколе не вошел я в святилище Божие, не разумел конца их». Да? Когда он приблизился к Богу, когда он взыскал, не знаю, может, он взял пост, может быть, он усиленно молился в этом во дворе, во внешнем дворе святого храма, да, он хотел понять, Бог что. И Бог... Не то, что он ему объяснил, он дал ему свою, понять свою славу, свое величие, свою праведность. И он понял, что эти люди, они на скользких путях. Они глупы, что забыли этого великого Бога. И мне нечего им завидовать, мне не надо спрашивать, чего не процветает. Их непроцветание, оно короткое. Оно как пар улетучится. А мне глупо даже думать, переживать, что вот они процветают. Это глупо. Нам, верующим, это глупо, потому что, значит, мы забываем, какой у нас великий Бог. Мы начинаем думать, что вот эта жизнь, как будто она вечна. Она не вечна. Это только мгновение, пар. А вечность, она как раз нас ожидает. И поэтому то, что там, может быть, кто-то, у кого-то что-то получается в этой жизни, а у нас не получается по мирским стандартам, нам не нужно из-за этого переживать, как будто Бог нас не любит, как будто Бог нас не благословляет, не отвечает на наши молитвы. Так не нужно думать, иначе мы будем тоже неразумны, если мы так будем думать. Входите в присутствие Бога, вот особенно в этом посте, ищите Бога, пусть Бог обновит, пусть Бог отпустит этот мир, который прилепился, который не дает нам молиться, поднимать руки к Богу, пусть прояснится наш разум, входите в это святилище, да, тем более в Новом Завете, и Бог просто по-другому даст нам глаза, другие глаза по-другому смотреть на вещи. Да? Вы знаете, когда начинали молиться, искать Бога, сразу же ваше мнение о каких-то вещах сразу изменилось. Да? И в этом мире мы очень много вопросов накапливается, и мы иногда, если мы не ищем Бога, не входим в Его присутствие, мы можем поколебаться, можем остыть в вере, потерять первую любовь к нашему великому Богу. Да? Поэтому очень важно ходить в святилище в его присутствии, понимаете? Есть вещи, которые только Бог может объяснить, только Бог. Поэтому я вас призываю поучаствовать в этом посте. Может быть, даже не знаете, как обозначить свою проблему, свой вопрос. Просто что-то накопилось. Придите и излейте это перед Богом. Бог, я не знаю, что у меня, но что-то не так. И Бог вам поможет. Так используйте это время поста, которое у нас будет в конце. Марта, так, пусть будет хорошим благословением для всех нас. Ищите Бога. 18-20 стих. Так на скользких путях поставил ты их, низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужаса. Вот как Валтасар. Как сновидение побуждения, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалось внутренность моя, тогда я был невежда, не разумел, как скот я был пред тобой. Да? То есть он говорит, я был невежда, я был глупый, то что я начал завидовать, начал думать. Вообще начал спрашивать, Бог, почему ты его благословляешь, а меня нет. Это вообще глупо, так не нужно спрашивать. Понимаете, мы иногда неправильно начинаем молиться, потому что мы не в присутствии Бога. Когда мы в присутствии Бога, мы не будем некоторые вещи спрашивать, потому что они и так ясны. Да и почему, спрашивают, почему нечестивый процветает, это глупо. Они не процветают, они на скользких путях. Бог просто ждет, чтобы, может быть, они покаются. Но и жизнь, как жизнь Валтасара, она истребится очень быстро, неожиданно. Нам нечего завидовать, смотреть, нам надо жалеть их, нам надо их любить, нам нужно их, им свидетельствовать, но смотреть на них, как будто они укрепленные в жизни, совершенно не нужно, они не укреплены на скользких путях. Если мы так смотрим на людей, то мы просто сами неразумные. 23 по 28. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, потом примешь меня в славу, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердце мое и часть моя вовек. Бог твердыня сердце мое и часть моя вовек. Бог твердыня сердце мое и часть моего вовек. Просто пусть повторяйте эти слова в своем разуме. Ибо вот удаляющие от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование, чтобы возвещать все дела твои. Да? Бог призвал нас, чтобы мы возвещали его дела, свидетельствовали о Христе. Да? Но здесь 23 стих. Это просто вот его исповедание. Нужно держаться нашего исповедания. Я всегда с тобой. Бог, ты всегда со мной. Ты всегда со мной. Ты держишь меня за правую руку. Вот я на этой неделе размышлял, выставил свою правую руку и сказал себе, Бог, ты держишь меня за правую руку. Вот сейчас так же, поднимите правую руку. Поднимите. Поднимите. И скажите, Бог, ты держишь меня за правую руку. Посмотрите на свою руку. Бог ее держит. Бог ее держит. Не смотрите глазами вверх. Это потрясающе. Такой простой, простой стих. Бог, ты держишь меня за правую руку. Моя рука не пустая, Бог меня держит. Это мое исповедание. Пусть люди смеются, пусть людям говорят, что ты себе внушаешь. Бог говорит, а Бог не лжет. Бог не лжет. Вот такой у нас чудный Бог. Бог держит нас за правую руку, поэтому Даниил так знал, эти три друга Даниила это знали, и они сохранили себя в святости, и Бог так их использовал. Бог так их использовал в этом смысле. Поэтому пример для нас. Не быть как Валтасар, а быть как Даниил, как его три друга. Аминь. Слава Богу, Бог держит нас за правую руку. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, просто наше сердце переполняет радость, Господь. Мы понимаем Твою благость, Господь. Мы хотим слушать Тебя. Господь, мы хотим каяться. Господь, мы хотим принимать все Твои советы. Вспоминай все Твои заповеди, Господь. Ты так любишь нас, Господь. Ты так нас любишь. Господь, используй эту церковь, Твою славу, чтобы мы свидетельствовали в этом мире, Господь. Твое царство, оно грядет. Неожиданно оно грядет. Во имя Иисуса. Аминь. И знаете, я сейчас хочу говорить по поводу поста. Еще несколько вещей хочу сказать. Допустим, вы же читаете Луку, да? Читаете, да? Там, допустим, во второй главе, когда мы читали 36-37 стих, пост будет пятница, суббота и полдня воскресенья, да? 30, 31 и 1 апреля. Вот. Да. Заканчивается 1 апреля. 30, 31, 1. После воскресного служения закончим пост. И знаете что, давайте сделаем, в пятницу у нас всегда молитвенное собрание в 7, да? В первый день поста. Приходите, потому что очень хорошо, когда мы вместе будем молиться. И давайте в субботу тоже сделаем в 6 молитвенное собрание у меня тоже дома. Сделаем что ли? В 6. Имейте в виду, в пятницу, ту следующую пятницу. В 7 у меня молитвенное собрание, в 6 в субботу у меня. приходите. Вот, и будет очень хорошее молитвенное собрание, когда мы ищем Бога, постимся. Вот. И тут мы видим, что 36-37 стих, тут была Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшей глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила к храму, постом и молитвой служила Богу день и ночь. Вот, она не потратила свою жизнь, спрашивая Бога, ну почему я вдова, ну почему Бог ты у меня отнял мужа так рано, ну почему вот я такая никакая. Она не отдалась этим глупым мыслям, она служила Богу в посте и в молитве. Бог ее был муж. Она нашла эту полноту в Боге, да? И она постилась, да? То есть, когда мы постимся, мы служим так Богу. И мы видим, Бог благословил, она увидела младенца Христа, да? И вот еще одну вещь, откройте, Матфея 17 глава. Я просто хочу, чтобы мы настроились на этот пост. Это было для нас благословением, потому что тоже духовная война есть, как только мы объявляем пост, сразу сатана начинает все сваливать на нас, мы вдруг чувствуем, а какой смысл этот пост сделать, что только от этого, да. Это очень хорошее служение. Матфея 17 глава, 14 по 21 стих. Когда они пришли к народу, то пошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына его, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросает в огонь и часто в воду. Я привел его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный, возвращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал, по неверию вашему. Боистин говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: горе сей, перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Все же род изгоняется только молитвою и постом. Да? То есть то, что нужно было ученикам не сдаваться, то, что у них не получилось с первого раза беса изгнать, ну вот не получается, наверное, воли Божьей нет. Им нужно было взять усиленную молитву и пост, да, то, что им нужно было. И так бы они победили, во-первых, свое неверие. Да? Когда мы постимся и мы молимся, наша вера укрепляется. Да? Вот. Но исцеление Иисус дает очень четко, произошло по неверию. Да? Иисус даже сказал: о, род неверно развращенный, да? Такое вас буду терпеть. По неверию. То есть я к чему это говорю? Мы молились за... Мы помазали маслом многих людей в этой церкви. Лилию, Марию Васильевну, Даню Оболенского, там Адриана в Филимонках, кого еще? А? Настю, мы не мазали маслом. Нет. Какого Диму? Ну я имею в виду недавно я имею в виду, вот в течение месяца. И поэтому некоторые из них еще не исцелены. Почему? По неверию нашему, Иисус говорит. Поэтому мы берем пост и молитву. Мы не только будем искать Бога, мы будем молиться, чтобы Слово Божье должно исполниться. В этой церкви сатана не хочет, он не хочет, но Слово Божье будет исполнено, если мы не оскудеем вере. Понимаете? Поэтому часть этого поста, вот эти вещи тоже, мы будем молиться за исцеление. Все возможно верующему. Иисус нам говорит: все возможно верующему. Постом и молитвой, да? Есть вещи, которые так вот изгоняются. Постом и молитвой. Поэтому мы берем этот пост. И еще последняя вещь. Лука 4 глава. Я уже заканчиваю. С 1 по 4 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человеком, но всяким словом Божьим. Не переживайте, что пост так тяжело, как так вы голодные в посте ложитесь. Не переживайте, не хлебом вы едины, словом Божьим. жизнь, она от Бога, она невидима, но она от Бога, она не заключена в пище, в овощах, в хлебе, она не заключена, она заключена в Боге. Верьте в это, раз верьте, не бойтесь взять этот пост, не бойтесь. Да? Есть, конечно, исключения, там проблемы со здоровьем, если вы нормальный здоровый человек, вы не бойтесь. Это часть этой духовной жизни, часть этого искушения, потому что сатана не хочет, чтобы мы брали пост. Но человек живет не хлебом, но всяким словом Божьим. Бог держит меня за правую руку, да. Иисус вообще 40 дней постился, да. Так что... пусть это будет поддержка для нас. Но что интересно, там в 14 стихе той же главы возвратился после поста Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молвание. То есть Иисус был крещен Духом Святым или наполнен Духом Святым, когда голубь сошел на него в телесном виде после крещения Иоанна, да? Но потом вошел в пустыню, постился, прошел через испытание, искушение, а потом вернулся в силе Духа Святого, да? Да? У многих из нас Дух Святой есть, да? Но нет силы Духа Святого. Как эту силу вернуть? Вот этот пост поможет нам. Пост нам поможет. И Иисус потом делал чудеса, знамения, и Царствие Божие начало распространяться в силе в Галилее, в Иерусалиме, да? Видите, как Иисус начал свое служение, да? Так что пост даст нам силу духовную. Если вы возьметесь, выстоите, пройдете все искушения, вы выйдете победителями, как Иисус. У вас будет сила Духа Святого. У этой церкви будет сила Духа Святого. Поэтому мы молимся и постимся. Да? Вот. И последняя вещь. Если вы все-таки не понимаете, для чего нужен пост, всей церкви поститься, мы только воду пьем, мы ничего не едим, да? Такой пост у нас традиция. Если все-таки не понимаете, то это просто потому, что вы забыли цель. Да? Посмотрите на Москву. Подумайте, вспомните, что Бог нас призвал быть свидетелями здесь. Посмотрите на сюжеткосер здесь людей, сложности, упорство. И тогда вы поймете, надо молиться, надо поститься. Тогда вы поймете, да? Имейте цель. Наша цель быть свидетелями в этом городе. Наша цель быть свидетелями среди тех, кого мы работаем. И мы понимаем, что просто так иногда слова не помогают. Поэтому берем пост. Как только вы поймете, что я должен перевернуть Москву сверх на голову, тогда вы поймете, ох, Бог, без тебя это не смогу, я буду поститься. Да? То есть имейте цель. Мы живем не для себя, мы не свое царство строим, мы царство Божие. И как только Иисус смотрел на его служение, да, он получил Духа Святого, но он посмотрел, что ему нужно свидетельствовать, встречаться с этими упрямыми фарисеями, среди людей служить, которые только хлеба хотят, и израильтяне не верят. Как он увидел все эти проблемы, он понял, просто так еще не надо идти служить, нужно взять этот пост. И то же самое, когда вы смотрите на эти проблемы, да, Бог их вас призвал, но вы видите, вы понимаете, должен быть пост. Все, я заканчиваю. Аминь.